Так, ну что же, давайте. Да, закройте дверь, пожалуйста. Двинемся дальше. Значит, из того, что я говорил, обратите внимание на то, что иногда как-то упускаете из виду. Это различие между свободой воли формальной и реальной. Значит, свобода воли формальная. Могу выбрать свобода воли реальная тогда, когда я не просто выбираю, а когда прекрасно знаю, почему я выбрал. То есть множество вариантов выбираю наиболее эффективный, который обеспечивает господство над миром, обеспечит выполнение цели. Вот оно в чем дело. Так что ведь только там, где человек господствует над миром, только там есть реальная, а не формальная свобода воли. А теперь давайте вернемся, да, к новой теме. Ну, я думаю, что одну, значит, чем-то отличается диалектика диалектический материализм есть материализм. А раз так, то он решает основной вопрос философии материалистической. Но есть ли различие между решением этого вопроса диалектическим материализмом и решением этого вопроса старый материализм? Есть. Об одном мы с вами уже много говорили. И в прошлом семестре, и в этом. О том, что диалектический материализм включает в себя материалистическое понимание общества и истории. Он открыл, нашел объективное общественное бытие. Поэтому диалектический материализм – это материализм полный, достойный доверху, который распространяет материалистическое решение основного вопроса философии и на вопросы общества. Это, я думаю, каждому понятно, и дополнять тут ни к чему. Но этим новизна в решении основного вопроса философии не ограничивается. С точки зрения старых материалистов, отношение мира и сознания является односторонним. А именно сознание отражает мир. Мир отражает сознание. Короче говоря, здесь мы что видим? Человек выступает как существо, созерцающее мир. Только всего. Он пассивен. Он просто отображает, независимо от него, существующий мир. А с точки зрения диалектического материализма, это вытекает из материалистического понимания истории. Человек не только отражает объективный мир, но и обратно на него воздействует, господствует. То есть существует между миром и сознанием двоякое отношение. Сознание, конечно, отражает мир, это бесспорно. Без отражения мира ничего не обойдется. Но отражая мир, что происходит? Вот это сознание через практическую деятельность обратно воздействует на мир и изменяет мир. То, о чем мы с вами уже говорили. То есть существует два отношения материи и сознания. Первое – познавательное, гносеологическое. И второе – практическое, прагматическое. И, как мы с вами уже говорили, из этих двух отношений самым главным является практическое. Именно возникновение практического отношения к миру сделало неизбежным и появление, так сказать, гносеологического отношения. Ну, того, которое присуще человеку. Когда-то вот эту мысль очень четко выразил Ленин в своих философских тетрадях. Ну, я его, наверное, уже не раз упоминал. Вот эту, ну, я даже не могу назвать, как работает, не работает. Просто-напросто во время мировой войны Ленин во многом оторванный от России, в эмиграции, много работал над проблемами философии. Он изучал, читал Канта, Гегеля и так далее, и так далее. И писал конспекты этих работ. Кстати, это, между прочим, нужно сказать, когда речь идет о гуманитарных дисциплинах, то там вот эти конспекты играют такую же роль, как задачник физики или там математики. То есть, если просто читать книгу, не подчеркивать, не выписывать, то это из головы улетучится. Так что конспектирование, причем детально, это очень важный способ усвоения. Так вот, Ленин там конспектировал, повторяю, массу философских работ. Ну и делал всякие замечания. И вот в одном из конспектов таких, работы Гегеля «Науки и логики», он замечает, что сознание человека не только отражает мир, но и творит его. Не только отражает, но и творит. Вот эту красную идею высказал, что человек обратно, сознание человека обратно через практику, не саму хочу к себе, а практика – это движение материальных тел и прочее, и оказывает влияние на мир. Ну, надо сказать, что с этим замечанием ленинским было немало всяких историй. Я до сих пор был такой... Это уже история, там не так советского общества, знаете, но их помните, 40... А нет, помните, вы не можете, я еще вижу о том, что вы читали об этом. 47-й год, наведение идеологического порядка, постановление ЦК, нет еще пока ВКП большевиков, о журналах «Звезда» и «Ленинград», осуждение Зощенко, Ахматова и так далее, и так далее. И вот для того, чтобы учредить борьба с космополитизмом, и вот чтобы учредить, так сказать, жестокий контроль за мыслями, был создан специальный орган. Газета, которая называлась «Культура и жизнь». Орган отдела агитации и пропаганды ЦК партии. Вот, надо сказать, газета была очень такой, что интеллигенты ее прозвали так. «Культура и жизнь», «Культура, держись». Так вот, там был такой забавный... Кстати, там много глупостей писали. Слишком усердные защитники советской идеологии. До сих пор, так сказать, ну, вероятно, может быть, вы знаете, что был такой у нас крупный ученый Обручев, который написал два фантастических романа «Плутония» и «Земля Санников». Слышали, нет? Ну вот, читали «Земля Санников»? Так вот... В этой газете однажды появилась рецензия на этот роман «Земля Санникова», где автору упрекали в том, что он изобразил образ молодых советских людей. Причем автор, видимо, не учел, что действие романа происходит в царской России. Там о молодых советских людей говорить не приходится. Вы представляете уровень? Или еще рецензия, это значит, на книгу французской журналистки о деятельности демократической армии Греции, которая называется «Они сражались при Фермопилах». Замечание в газете. Фермопилы – это место, где греки одержали победу над персами. Вы помните? Как раз наоборот. Вот так. Так вот там однажды разгромили, так сказать, одного философа, вот за эту, он привел эту цитату. Не сославшись. Ну, что за идеализм? Докатился. Сознание творит мир, это что такое и прочее. Ну, надо сказать, автор был не дурак, он ему просто написал, вы прочтите, Ленин, том такой, страница такая-то. Ну, появилось, значит, маленькое сообщение, что мы прочитали, и теперь извиняемся за критику. На самом деле это говорил не он, а Ленин и прочее. Но надо сказать, все равно это афоризм Ленина очень мне нравился. Вот. Был такой Петр Николаевич Федосеев, первый вице-президент Академии наук, директор Института марксизма-ленинизма, который в одной из своих статей заявил, что это не ленинское положение. Зачем мы приписывали Ленину то, что он не писал? Это Ленин просто выразил идеи Гегеля, только чего? А это не его совершенно. Потом это подхватил другой философ. Кстати, Федосеев тоже считался философом. Другой, который детально разбирая о том, что вот, дескать, мол, Ленин этого не мог написать. Заведомо, как это творит мир. А Гегель это говорил, ну, правда, не подумал о том, что Гегель-то заведомо не мог написать, что сознание творит мир. Гегель-то был объективным идеалистом. В том-то и дело. И вообще главное, что они все говорили о том, что это гегелевское, ну, а где? Где оригинал, который Ленин предсказал? Нет, Ленин это другое дело. Что, конечно, когда Ленин говорит, сознание творит мир, это метафора. Не творится. Но в этом ничего плохого нет. Ясно, что он говорил, что не мысли вылетают из головы, так сказать, или сознание превращается в вещи. Об этом и речи быть не могу. Ленин имел в виду, что человеческое сознание проектирует, основываясь на знании необходимости, знание средств и прочее, планирует, и дальше человек в практической деятельности притворяет это жизнь только и все. Кстати, не обратили, не закатили им на внимание обращать, что Ленина есть не только это высказывание, а есть немало других аналогичных. Ленин говорил, что не только происходит превращение материального в идеальное, в реальное. Ну, когда происходит отражение. Когда вещи, так сказать, становятся содержанием сознания, тогда и превращаются из вещей в себе, вещи для нас. А есть и обратный процесс. Превращение идеального в материальное. То есть, когда то же самое каменное рубило в моей голове становится реально существующим, потому что я превращаю камень в это рубило. Вот она. Это уж тут никак не приписываешь, это уж явно с этой Ленин. Так что, видите, Ленин это особое внимание обращал на это превращение. Вот так-то, видите, с точки зрения диалектического материализма, сознание активно, оно не только отражает мир, но и воздействует на мир через практическую деятельность. Особенность практической деятельности в том, что она, с одной стороны, материальна. Это же движение рук, тела, вооруженного орудиями и прочее. Тут ничего идеального нет. А с другой стороны, так сказать, каждый практический шаг человека осмыслен, планируем, поэтому он и есть идеальный. И практическая деятельность есть единство материального идеального. Именно поэтому она и может быть превращением идеального в материальное. Вот оно, в чем дело. Но здесь возникает очень любопытная проблема. Если сознание человека обратно воздействует на мир, преобразует мир, переделывает мир. Ну, то есть как быть с определением материи, которое мы давали? Которое подчеркивали, что такое материя, объективная реальность, которая существует в ней независимо от сознания. А здесь как? Ну как вот быть? Ведь действительно человек переделывает мир. Ведь действительно создает массу вещей, которые без него никогда бы не возникли. Так спрашивается, объективный мир-то что, зависит от сознания или не зависит? С точки зрения старых материалистов тут, собственно говоря, говорить-то нечего. Есть человек, есть сознание, отражает их базу. А здесь? Кстати, между прочим, ведь как раз на этом-то и зиждется идеализм. Если старые материалисты брали одну сторону, сознание отражает мир, и этим ограничивались. Выбрасывая, что сознание обратно воздействует на мир, не понимая этого. То идеалисты что брали? Сознание творит мир, отбрасывая, что он отражает. Вот и все. Так что, как видите, идеализм не глупость, не чепуха. Он и действительно, как всегда, имеет корни гнетологические. А корни – это абсолютизация, раздувание, распухание какого-то момента реально существующего. Так спрашивается, определение материализма зависит мир от сознания или зависит? Чтобы ответить на вопрос, нужно помнить, что здесь существует два отношения. Одно отношение практическое – воздействие сознания на мир через практику, а другое – гносеологическое. С точки зрения прагматического, и да, и нет. Зависит. Мы переделываем вещи. Одни вещи превращаем в другие вещи. И не зависит, потому что мы мысли наши, мир-то не становится вещами. Мы же просто что делаем? Одни материальные вещи превращаем в другие материальные. И вновь возникающая вещь, которая нам создается столь же объективно, как и природные. Что камень, что ручной рубин, существует вне и независимо от сознания. Процессы, происходящие в атомном реакторе или в двигателе внутреннего сгорания. Какие процессы? Там же ничего субъективного нет. Мысли нет, это только объективный процесс. Так что и да, и нет, это с точки зрения прагматической. А если подойдем к гностиологической, только и только нет. Все вещи созданы нами, столь же объективны, столь же материальны, как и те, которые породила природа. И да, нет. Вот такая вещь. Но это нужно учитывать всегда. Так что не сдеваться ни в сторону созерцательного материализма, ни в сторону, скажем, идеализма. Тогда будет все на месте. И если с этим вот какая вещь, между прочим, в этом свете становится очень ясным одна из дискуссий, которая велась и ведется на протяжении почти 100 лет. Вот. Многие физики и теоретики, причем беднейшие, проводили жесткую грань, абсолютно грань между чем? Между познанием классической механики и познанием квантовой механики. Говорили о том, что между тем и другим существует коренное отличие. В чем оно заключается? И в том, в таком случае перед нами существует наблюдатель и наблюдение. То есть физик наблюдает. Так вот, когда наблюдение в классической физике никак не сказывается на объективном реальном положении вещей. И поэтому наше познание здесь, во-первых, природа выступает как абсолютно объективное, и познание наше как объективное совершенно. А вот когда мы переходим к квантовой механике, что происходит? Дело в том, что классическая физика имеет дело с предметами макромира. Ну, теми предметами, которые можем потрогать, пощупать, которые чувство зримы. Мы их наблюдаем воочию. Ну, конечно, используем телескоп, там, микроскоп, но это, сути дела, не меняет. А ведь другое дело – явление микромира. Ведь явление микромира недоступны никаким органам чувств. Они доступны только нам через приборы. А прибор-то всегда что? Воздействует на изучаемую реальность, изменяет ее. И что получается? Процесс наблюдения изменяет реальность, действительность. И действительность теряет свой объективный характер. Во многом. В том случае физика абсолютно объективна. И вот этот макромир только и только объективен, а микромир-то ведь совсем иной характер. Здесь сказывается наблюдение, результаты наблюдения. А в первом случае никак не сказано. Вот и все. Об этом говорил Вернер Гейзенберг, один из основоположников квантовой механики. Подчеркиваю, что здесь, как раз говоря, перед нами какая-то смесь субъективного и объективного. Об этом говорил Макс Борн, об этом говорил Нильс Бор. А вот, скажем, такой крупный физик и математик, как Юджин Вигнер, прямо заявил, что в этом случае наблюдение создает объект. То есть объект, который мы изучаем, результат нашего наблюдения, вот и все. Он целиком субъективен. Значит, они допускали, что там есть смесь объективного и субъективного, а Юджин Вигнер прямо заявил, что это чистый продукт нашего наблюдения, нашего познания. Вот. Ну, что по этому поводу можно сказать? Во-первых, Эти люди обычно что делали? Они игнорировали простую вещь, что в классической физике все дело никогда физикой не ограничивалось наблюдением. Они проводили эксперимент, то есть воссоздавали процессы реальные. Ну, скажем, процесс кипения воды, это просто пустяк, конечно. Ставили на огонь, так сказать, когда закипало и прочее, прочее, так или нет. И наблюдали, ведь и тут они вмешивались в мир. Так нет. Но на это не обращали внимания, почему-то. Ясно, что это с точки зрения накипения воды, ну никак, мысль-то, наблюдение-то не сказывает. Мы или кипятим, или видим воду кипящуюся без нашего участия. Все одно и то же. Это раз. Значит, а другое, они что делали? Они сводили наблюдение к познанию. Наблюдение – это познание, наблюдатель – познающий. Но ведь на вот эти процессы, которые происходят в микромире, влияли не сознание, не наши мысли, а что? Приборы. А приборы? А приборы – это физические тела. Только всего они взаимодействовали с этим миром. То есть одни физические дела действовали, а другие физические тела. Вот, собственно, вот в чем дело. В первом случае, так сказать, мы знаем, что это эксперимент. Эксперимент, который мы планируем, задумываем и прочее. А во втором случае, когда мы используем прибор для наблюдения, мы проводим тоже эксперимент, только какой непреднамеренный. Наша цель не изменить ничего, мы наоборот хотели бы, чтобы ничего не менял. Он не этот эксперимент непреднамеренный эксперимент. Но от этого дела не меняется. Не меняется, что одни физические дела влияют на другие физические дела. Только всего. Правда, говорят, так ведь влияние это из разных тел. В одном случае мы имеем дело с микромиром, а прибор – это вещи макромира. Простите, но ведь если взять нашу планету, у нас микро – это мир существует только как часть макромира. Они же неразрывно связаны. Только всего. То есть здесь ничего принципиально нового-то не возникает. Просто-напросто одни физические тела действуют на другие физические тела, изменяют, конечно, их. Никакой здесь субъективности, влияния мысли нет. А если ничего? Одних материальных предметов, другой материальный предмет. В этом смысле ничего принципиально нового не возникает. Надо сказать, эта точка зрения подверглась критике сразу же. Уже Гейзенберга критиковал Эйнштейн. И он назвал эту точку зрения физическим солипсизмом. Вы помните, что такое солипсизм? Физический солипсизм. Позднее другой крупный теоретик наш, академик Гинзбург, тоже заявил, что это солипсизм и более ничего. Кстати, между прочим, дискуссия до сих пор продолжается. И ряд физиков говорят, что, конечно, они были правы. И некоторые из них заявляют, что это не идеализм, а некоторые прямо говорят, идеализм, да, нам нужно, физике должен быть идеализм, потому что, как видите, физические эксперименты доказывают правильность идеализма. Так вот, повторяю, что точку зрения детально анализировали другие физики и показали, что это ошибочно. Я приведу, скажем, высказывание Вольфганга Паули, крупный физик, по-моему, ряд по Нобелевской премии. А надо сказать, что когда говоришь лауреат Нобелевской премии, то я не знаю, как сейчас, но прошлую Нобелевскую премию давали за великие открытия на самом деле. Если человек на лауреат Нобелевской премии, значит, он действительно совершил вклад. Что не скажешь о премиях по литературе. Как-то мне попал в руки список детальный всех этих самых писателей, получивших Нобелевскую премию. Из них 99% давно забыты. Никто не знает, что это такое. Вот так. А с другой стороны, такие великие писатели, как Чехов, Горец, Толстой, которые жили в эпоху, когда брали Нобелевские премии, эти премии не получили, так сказать. Вот здесь как раз ссылка на то, что лауреат Нобелевской премии ничего не дает. Нередко Нобелевскую премию давали за что? За скандал. С политическими целями и прочее, по литературе имею в виду. Но не по физике, конечно. А по физике, да. Так вот он заявил четко и ясно, что, конечно, все эти глупости насчет того, что здесь меньше объективность, что квантовая механика имеет какой-то смесь мысли, значит, это чепуха. На самом деле мир квантовой механики так же объективен, как и мир классической механики. Об этом, кстати, говорили и другие люди, могут привести высказывания. Так что, видите, это нужно учитывать. Так что, видите, в этом смысле, с точки зрения гносеологической, здесь мы перед нами объективная и только объективная реальность. На одни объективно реальные предметы действуют другие объективно реальные предметы, хотя другого сорта, другого вида, и ничего принципиально нового не возникает. Мир также объективен. Квантовая механика, как, кстати, об этом говорил один из, по-моему, взгляд, очень выдающихся философов, кстати, работавший в нашем институте, вот, это Сергей Владимирович Илларионов. Кстати, жил он весь Долгопрудный, окончил физтех. Потом работал на одной из кафедр физических, потом перешел на кафедру философии, которую прекрасно знаком физики и всех этих проблем. В своих работах он доказывал, так сказать, показывал, что мир нашей науки так же объективен, как мир, так сказать, и старой классической науки. Вот так. Так что объектив – это не понятие о том, что сознание воздействие на мир через практику нисколько не опровергает его в гносеологическом плане определение материи как объективной реальности, существующей вне и независимо от нашего сознания. Ну вот когда мы закончили вот этот важный вопрос о главных проблемах, теперь, наконец, мы можем снова вернуться к теории познания. Помните, мы с вами говорили о том, что есть чувственно зримый мир в себе и для нас, и умозримый мир в себе и для нас. Вещи, которые воздействуют на наши органы чувств, помните, становятся содержанием наших восприятий, становятся вещами для нас. Вот. И это и есть процесс познания реального мира. Превращение вещей в себе, вещей для нас. Превращение, при котором вещи для нас в себе и остаются вещами в себе, и перестают быть. Остаются в смысле, продолжают существовать объективно, и перестают, потому что они становятся содержанием и нашего сознания вещами в себе. И помните, мы с вами говорили, что понятие «вещь в себе» мир в себе, для нас и в себе, полностью применимо, конечно, и к области мышления. Только здесь идет речь о каком мире? Мире умозримом. Мире умозримом в себе и в мире для нас. Мире реальных универсатов общего, которые не имеют самостоятельного бытия существовать для нас. И мир идеальных универсатов, которые существуют в нашем сознании в чистом виде. А дальше возникает проблема, каково соотношение вот этих двух миров в нашем сознании. Мира умозримого для нас и мира умозримого в себе. В материи понятно. Общее существо в отдельном, через отдельное, это единство отдельное и так далее. Необходимо случайно, мы об этом дотачим и так далее. А вот теперь как? Каково соотношение они вот этих умозримого мира для нас и чувства зримого мира для нас. Они что, образуют два разных мира в нашем сознании? Или они сливаются и образуют один ума-чувство-зримый мир? Или чувство-ума-зримый мир? Как угодно зовите. Чувство-ума-зримый мир. Надо сказать, что эта проблема кажется страшно новой. Как-то она не ставится в философской науке. А на самом деле не очень. Ведь эту проблему когда-то пытался решить и предложил решение один из выдающихся немецких классических философов, конечно, Иммануил Кант. Ну, надо сказать, что об Иммануиле Канте мы уже говорили много раз. И, вероятно, еще будем к нему обращаться. Как бы то ни было, так сказать, он совершил немало открытий в области гносеологии. Как и видно. Да, продвинул значительно эту науку вперед. Собственно говоря, все проблемы мышления до марксизма решались идеалистами. И они делали открытия. И получалась такая картина, что в целом ложное учение несет в себе огромную истину. Тут даже пришлось вводить такое термин ложно-истинное учение. Так вот, вы помните, мы с вами, правда, рассматривали детально только одну сторону философии Канта. Это его отношение о том, как он решал проблему чувственного познания. Но помните, он исходил из того, что есть объективные вещи, существующие вне и независимо от нашего сознания. Вот. Он их называл вещами в себе. Собственно, он навел это понятие. Нет, ну, это понятие было до него, но оно было попутно. Здесь у него как краеугольный камень для целой системы. Вот. Или нумены. Ну, помните, да. Дальше, помните, следующим мы об этом уже говорили. Эти предметы внешнего мира воздействуют на наши органы чувств. На рецепторные, зрительные, обонятельные, слуховые и так далее. Ну, 5 видов рецепторных приборов, которые даны для общения с внешним объективным миром, не говоря о внутренних. Там ведь есть же масса приборов, которые сигнализируют о том, что происходит в теле и прочее. Мы касаться не будем. Вот. Вот. И когда эти предметы действуют, и у нас возникает, помните, восприятие. Все казалось бы, все нормально, как у материалистов. А дальше резкий разрыв с материализмом. С точки зрения Канта, как вы помните, наше восприятие, которое возникает в результате воздействия предмета, ничего общего с предметом, который породил, не имеет. Ничего не дает нам никакого знания о том, каков этот реальный предмет. Ну, выражаясь современным языком, который, конечно, в то время не было, когда писал Кант. Наши ощущения, восприятия не несут абсолютно никакой информации о вещах самих по себе, о мире самом по себе. Но ведь эти восприятия-то, ведь это не просто психические переживания. Их содержанием-то являются предметы. Предметы. Восприятие предмета не может быть, не может не иметь содержания предмета. А это предметы какие? Внешние, ни в коем случае. Эти предметы существуют только в нашем сознании. И больше никак. Вот это... И есть то, что называется теперь вещами для нас. Вот, значит, мир возникает в результате воздействия вот этих предметов объективных. Огромный хаос ощущений. Огромное многообразие ощущений. Об этом мы много раз говорили, а теперь поговорим во второй части учения Канта. Дело в том, что когда на нас действуют предметы внешнего мира, ощущение беспорядочное. Это груда ощущений. И для того, чтобы в этом мире разобраться, нужно что? Навести в нем порядок. И этот порядок наводится при помощи двух форм чувственного созерцания. Об этом тоже попутно говорили, но тоже не касались. Это время и пространство. Мы эти все вещи, так сказать, расставляем. Вещи для нас. Одни справа, другие слева. Одни выше, одни ближе, одни дальше и прочее. И уже, так сказать, возникает костяк мира. Но этого недостаточно. Дальше мы используем то, что называет Кант категории рассудка. Категории рассудка. Помните, 4 группы? Мы с вами говорили, когда я читал вам лекцию о Канте, 4 группы, так сказать. К категории, так сказать, в каждую, ну и так далее. Какие категории? Самые предельно общие понятия. Понятия, скажем, сущность, явление, единство, множественность, качество, количество, мера. Ну и при помощи их мы наводим порядок в мире. И мир для нас что такое? Это синтез. Это синтез чувственных восприятий и наших вот этих рассудочных категорий. И только это дает нам знание. Вот так мы строим мир. Что у него получается? Мышление выступает как активный процесс, который что делает? Сооружает мир для нас. А материал какой? Чувство. Чувства дают гигантский сырой материал, руду, так сказать, а теперь, так сказать, вот. А дальше эти категории дают нам формы. Этот металл, так сказать, вот этот из руды, так сказать, их заполняет, и перед нами этот стройный, законченный мир для нас. Вот у нас получается. Значит, что получается наше мышление? Творец мира для нас. И творит не из ничего, а творит из чувственного материала. И здесь мы видим с точки зрения Канта чувственный мир и умственный мир слиты воедино. Мир умственный, мир вот этих категорий, есть своеобразный скелет, который даже не виден. Например, перед нами не предстоит как чувственный мир. Мы не знаем, что он организован при помощи категорий, что они составляют костяк скелет, потому что, ну, как мы знаем, что человек, мы не видим скелета человека, его костей и прочее. Так вот здесь так, нам кажется, что мы имеем дело с миром только чувства зрения. А на самом деле это единство чувства зримого мира и ума зримого мира. Вот таков мир обыденный, обыденный мир. Потом мы с вами убедимся, что... Когда мы говорим о науке, как мир науки, так сказать, то здесь обстоит дело гораздо сложнее. Вот так вот, с точки зрения Канта, как видите, мир для нас – это есть творение нашего разума из чувственного материала. И, конечно, этот мир ничего общего не имеет с миром самим по себе. Вот здесь, короче говоря, из чего исходил Кант? Из того, что понятие создание и отражение совершенно разные понятия. Творение одно, отражение другое. Если этот мир есть творение человека, мышления, значит, у него есть отражение. Здесь Кант был неправ. Неправ, когда он говорил о том, что наши восприятия не несут информации о внешнем мире, несут. Имеет содержание и на вещи в себе, которые становятся вещами для нас. Да, кстати, вопрос, откуда берутся эти категории, которые составляют костяк этого мира, скелет этого мира, при помощи которых мир создан, организован, приведен в порядок. Откуда? Он говорил, они не могут быть появиться из опыта. Они являются априорными. Помните понятие априори, апостериори? Вот, ну, знание чувственное – это апостериорное знание, это знание априорное, а их единство – это синтез, вот этот мир, как он для нас. Вот здесь он тоже не прав. Но надо сказать, что, как видите, все. Но и в то же время Кант вот в этой ложной форме свершил великое открытие. Открытие, что да, чтобы познать мир, как он сам по себе, мы должны этот мир создать в нашей голове. Это все воссоздать. Иначе для него так. Создание – это не воссоздание. А на самом деле? А на самом деле мышление есть единство творчества и отражения. Помните, каждое понятие нами создается. Это продукт нашей фантазии. Оно имеет содержание, когда мы мыслим. Да, имеет содержание. Но это не так-то просто выяснить. Вот такая вещь. Единство творчества и отражения. Но он, как видите, оторвал. Либо творчество, либо отражение. Если творчество, не отражение, а на самом деле то и другое. Ну, так что, видите, когда человек познает мир, это не просто он глазеет на мир. Он у него... Нет, он активно работает. Это работа мысли, это труд. Создание мира. И тем самым воссоздание реального мира. То есть создание мира для нас – это и воссоздание, отображение, воспроизведение реального мира таким, как он существует на самом деле. Ну, совпадение, как видите, никогда не является полным. Во-первых, мы не весь реальный мир знаем, только частичку мира. И во-вторых, там мы говорили, что совпадение может быть такое, что в нашем мире для нас можем создать такие вещи, которые в реальном мире не существуют. Так-то ведь совпадения нет. И тем не менее, как видите, вот в этой концепции, как видите, у Канта, вот как раз вот такая концепция. Не единство и творческого познания этого мира. Ну, а дальше возникает вопрос. Значит, он говорил, что все категории, они априорны. А вы знаете, ведь доля-то истины в этом есть. Какая доля истины? Человек, когда он усваивает язык, вместе с ним усваивает понятия и усваивает категории. А эти категории-то родились из его опыта? Нет. Короче говоря, человек, кажется, когда он усваивает язык и тем самым усваивает понятия, пользуется чем? Опытом предшествующих поколений. Вот и получается. Человеку, не каждому конкретному человеку, который сейчас рождается, нет необходимости заново все познавать. Он просто берет накопленный человечеством опыт и этот опыт использует для создания вот этого мира для нас. Поэтому что получается? Для него эти категории априорны. Это, они не выработаны его конкретным вот этим опытом, а для человечества постериорны. Все они возникли как воплощение опыта в процессе практической деятельности. И вот человек, значит, используя эти понятия, кстати, у Канта есть и недосказанное. Мне, например, ясно одно, что общее понятие – это, конечно, дескать, априорно. А конкретные понятия – отдельно кошка, собака, дом, береза – вот тут он колеблется. Он как-то о них вообще старается не говорить. Почему? Потому что у него такое, что они, возможно, возникают из опыта. А раз так, то они портят картину. А вот категории предельно широкие, они явно, так сказать, априорные. Они существуют всегда. Да нет, и они не всегда существуют. Другое дело, что не сразу не возникли, с трудом, так сказать, и прочее. Вот, значит, человек создает мир, как он для нас, используя чувственный материал, который получается через органы чувств, который организуется и превращается в стройный мир с помощью всего вот этих понятий, которыми пользуется человек. И здесь вот какой вопрос возникает. До сих пор мы говорили о мире для нас. Имея в виду человека вообще. Мир, человечество, человек вообще. А ведь возникает вопрос, так человечество состоит из разных групп, из разных народов, говорящих на разных языках. А каждый народ состоит из людей, которые разные люди. Так вот, и поэтому, заметили, когда мы берем, и человек-то создает мир какой? Мы говорим, для нас. Он создает мир для себя. Для я. Персональный мир. У каждого человека есть свой мир для нас. Так что, видите, тут есть градация, с одной стороны, мир для нас, имею в виду абстрактное человечество, и конкретных людей, у которых есть персональный я-мир. Мир для меня. Это, кстати, надо потом очень важно будет учесть. Потому что иногда, так сказать, люди, знаете, как расходятся. Даже толкование одного и того же. А почему? Для него мир предстал так, а для другого по-другому. И тут никуда не денешься. Но об этом подробнее пока. А пока стоим. Так вот тут вызывается целая градация миров. От мира для нас общечеловеческого, до мира конкретных людей. И вот среди этих всех миров очень важную роль играет, что человек играет роль, создаваемый мир для того или иного народа. Вот, это, на эту проблему, вот эта проблема давно уже обсуждается. Был такой очень крупный ученый Гумбольдт, Вильгельм фон Гумбольдт. Так вот, он один из первых высказал какую идею, что всегда люди говорят на каком-то языке, который является микробным. Именно на этом языке выражается человеческое мышление. А языки являются разными. А раз так, то поэтому и люди видят мир по-разному. Немцы, которые говорят на немецком языке, для них мир один, англичан мир несколько иной, а русских тем более, скажем, мне говорят еще более отличном языке. Вот так. И он стал говорить о чем? О языковом мире, что всякие народы видят мир по-разному. То есть воссоздают реальный мир по-разному. И миры у разных народов отличаются, потому что различен язык. Вот, потом это как-то забыта была идея. Это он еще писал в середине 19 века, а потом она заново возродилась, и сейчас существует очень широкое направление в западном языкознании, которое, да, кстати, не только, его представитель есть в нашем языкознании, оно называется неогумбольдтианство. Вот слово «гумбольдт». Новое гумбольдтианство. Ну, надо сказать, что именно вот в этом новом мире это она и пользуется популярностью. Ну, впервые, уже в новое время, в 20 веке, эту идею повторил очень крупный лингвист, и он же философ, это Сапир, Эдуард Сапир. Ну, он ее попутно выразил, ну, как Гумбольдт. А потом появился лингвист, языковед, Бенджамин Уор. Ну, я допишу все-таки. Во-первых, Гумбольдт все-таки не такой уж привычный, так сказать. Гумбольдт. Таких было два, Александр и Вильгельм, братья. И, кстати, оба прославились, оба вошли, так сказать, на стариновке. Гумбольдт. Не Т, а Д. Гумбольдт. Вильгельм фон Гумбольдт. Другой это Сапир. Эдуард. Ну и, наконец, Уор. Вероятно, Уор даже не знал о Гумбольдте, о работах. Он эту идею подхватил у Сапира, но чем было интересно, что он его детально разработал. И вот возникла концепция, которая называется «концепция лингвистической относительности». Или, коротко, концепция Сапира-Уорфа. Через тире. Сапира-Уорфа. Концепция лингвистической относительности. Суть его простая. То, каким мы видим мир, каким мы мыслим мир, зависит от языка. И поэтому у народов с языками сходными примерно мир одинаков. Чем больше различия между народами и языками, тем различный мир. Ну, в самом деле, скажем, что рассказывать в чем, скажем, разве может быть язык один у эскимосов, скажем, и папуасов? Эскимос никогда не видел кокосовой пальмы и никогда не видел крокодила, поэтому у него понятие крокодила не может возникнуть. Вот. Зато для него очень важен снег, потому что от разных-то, когда выпадает снег, когда-то, это зависит многое там и прочее. Поэтому, скажем, в том же эскимосском языке для обозначения снега существует чуть не 15 слов для каждого оттенка, потому что это очень важно. Ну, так же, как, скажем, для крестьянина, мне не очень важно было различие. Как для нас, горожан, ну что, ну лошадь есть лошадь, конь, лошадь. А для него важно, это кобыла, жеребец, мерин и так далее. Очень важно, как иначе-то. Вот, значит, это раз. Во-вторых, скажем, в одних, скажем, языках несколько есть общее слово, но нет более частных слов. А в других, наоборот, распадается на массу слов. А раз так, то, значит, по-другому видит мир, по-другому расчленяет мир и вещи. Одни рассматривают как единое, другие рассматривают как разные вещи. Вот, и он говорил о том, что, собственно говоря, наука-то европейская, она же возникла на базе индоевропейских языков. Поэтому она одна. Если бы ее создали индейцы Северной Америки, язык которых у них коренным образом отличен от европейских, там была бы другая наука. Так что взгляд на мир зависит от языка. Надо сказать, что все-таки и Сапир и Орф все-таки не игнорировали мышление. То есть для них так, язык передает мышление, а поэтому мысли мир по-разному, потому что разный язык в разной форме выражается. Ну, а некоторые довели это до абсурда, с их точки зрения целиком. Мышление тут ни при чем, а полностью картина мира зависит от того, на каком языке мы говорим. И принципиально различные миры возникают. Вот посмотрите, скажем, современную литературу. Без конца. Языковый мир папуасов, проблемы языковых миров, там, народов и прочее. Десятки работ выходят каждый год. Языковые миры, несовместимые почти полностью. Сейчас много примеров этой концепции, но надо сказать, есть и критики. Критики, которые опровергают концепцию. Ну, скажем, например, тот же Сапир, тот же Орф приводили примеры из разных языков. Ну и критики выяснили, что в целом ряде случаев они просто-напросто ошибались. Допускали ошибки, а иногда и натяжки, с тем, чтобы подогнать факты под концепцию. Есть языковеды, которые детально анализируют вот эти и говорят о том, что это неверно совершенно. Так что, видите, концепция была, есть и остается концепция, повторяю, лингвистическая относительность. Так что, видите, по-разному люди, пользуясь языком, объединяют чувства и получают, строят разные миры. У разных народов разные миры. Иногда полностью несовместимые. А как на самом деле? Ну, во-первых, нужно сказать, что, конечно, мир отражается не в языке. Мы же с вами, помните, говорили. Нужно отличать слово и понять. Слово не отражает ничего. Оно выражает. Слово – это знак. Отражает только понятие, но не выражает. Так мир отражается, да, не в словах, а в понятиях. Так вот спрашивается, а вот эти понятия, система понятий, зависит от системы языка или нет? Ведь понятие-то выражается только в языке. Ведь без материальной оболочки языке понятия-то существовать не могут. Вот это проблема, значит. Проблема о том, как одинаков ли мир людей, принадлежащих к разным народам, говорящим на разном языке. Ну что, у нас с вами осталось 5 минут. Ну, начинать и позитивное изложение я не могу. Придется через 5 минут прекратить. Но если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Вот эта проблема существует. Это не просто то, что когда-то писали. Повторяю, сейчас много сторонников концепции. Ну, а, скажем, в нашей науке есть. Вот есть такой Огурцов, к сожалению, он не есть, а, к сожалению, умер несколько лет назад, который заявлял абсолютной несовместимости миров у разных народов. Абсолютно. А раз так, то люди не могут найти общий язык. А раз они не могут найти общий язык, а это неизбежные конфликты и так далее, и так далее. Они говорят об одном, а другие о другом, и понимают друг друга, не понимают. Вот ведь какая вещь. Есть разные культурные миры, непроницаемы для других культурных миров, ну и так далее. Тут, как видите, концепция вот этой лингвистической относительно перерастает концепцию культурной относительности, от которых у разных народов абсолютно разная культура, и которые несовместимы с друг другом, между ними могут существовать только что. Диалог не более того. И поэтому все культуры равноценны, ну и так далее, и так далее. Так что видите.
Вопрос. А можете еще раз прояснить, почему, вот, допустим, если взять простейший эксперимент с квантовой механикой, связанный с котом Шрёдингером, который сидит в ящике, и пока мы не откроем ящик, мы не узнаем, жив он или мертв. Вот с точки зрения физиков, то есть они делятся на два сорта, те, которые считают, те, точнее, философы, те, которые считают, что человек может повлиять на этот квантово-механический эксперимент, потому что уже все, как бы, ну, то есть все объективно, или другие, которые
считают, что все-таки мысли наблюдателя влияют на мир или вещи, которые приборы? Приборы ведь объективны так же, как электроны, протоны, что угодно. Они друг на друга влияют, а как иначе? А при чем тут мысли? Что зависит от наблюдателя? Он может свои мысли передвинуть, их сдвинуть? Ну, нет, конечно. В этом-то и дело. Вот о чем речь идет. Да, есть две точки зрения. Сейчас, вот как раз года два назад, журнал «Успехи физических наук» дискуссию развернул. И там выступили сторонники идеализма вот этого квантового и противники. Кстати, Гинзбург там выступил как противник. А целый ряд московских специалистов как сторонники, видите? Так что существует спор. Но я думаю, что он может быть решаться только так, что не мысли наши сами по себе, ну, никак не могут влиять. А вот вещи, которые мы располагаем, да, влияют. Камень не действует на камень, на мысли-то нет. А вот другое дело, кстати, здесь как раз, когда используются приборы, тут эксперимент какой непреднамеренный. То есть мы не хотим экспериментировать. Нам бы вот без всяких изменений. Они без изменений нельзя. А вот классическое можно было. Видите, вот еще различие. Так, еще вопросы? Нет, ну что же, тогда я с вами прощаюсь и разрешаю вам.